Здравствуйте, в эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица». Православный взгляд на события в мире. В студии Марина Селенкова. Сегодня в нашей программе вы узнаете о таких событиях. Суд отказал в рассмотрении иска о вмешательстве Порошенко в дела церкви. Адвокаты будут подавать апелляционную жалобу. Они считают, что судьи приняли формальное решение, поскольку не хотят брать ответственность в преддверии президентских выборов. 5 апреля православные верующие чтут память преподобного Никона Сицилийского и 199 его учеников. Он писал свои произведения, начиная и заканчивая молитвой. Богословие в музыке Иоганна Себастьяна Баха. Сотрудники киностудии «Мосфильм» передали церкви и запасников «Мосфильма» 10 икон 19-20 веков. В Британии инсталляция из 3000 бумажных голубей, символизирующая Святого Духа, номинирована на международную премию. 26 марта Киевский окружной административный суд рассмотрел иск общественной организации «Неправительственная организация верховенства права» к президенту Петру Порошенко. В нем говорится, что у главы государства нет права вмешиваться в церковные дела и обращаться от имени всех православных с просьбой о предоставлении Украине автокефалии. Суд заслушал позиции сторон в этом деле. Представитель общественной организации «Неправительственная организация верховенства права» адвокат Сергей Ковалев сформулировал исковое требование. Он подчеркнул, что согласно Конституции церковь в Украине отделена от государства. Значит, президент в своих действиях вышел за рамки полномочий, предоставленных Конституции Украины. Представитель президента в суде, заведующая сектором отдела представительства интересов президента в судах Украины Людмила Кончукова заявила.
Производство по этому делу открыто ошибочно, поскольку ответчиком по делу является президент Украины. Такую категорию дел должен рассматривать только Верховный суд.
Выслушав позиции сторон, судья Виталий Катющенко огласил вердикт. Административный иск оставить без удовлетворения. Он, в частности, сказал.
По мнению суда, все-таки компетенционные споры должны рассматриваться между субъектами властных полномочий. И, исходя из этого, суд не удовлетворил данный иск. Возможно, наша позиция ошибочна, но суд считает именно так.
По словам судьи, данное решение можно будет обжаловать в течение 10 дней. После суда Сергей Ковалев заявил, что его сторона будет продолжать судебные разбирательства.
Знаем, что способ защиты избран правильно. Кодекс административного судопроизводства не делит, кому можно, кому нельзя в данном случае обращаться с такими исками. Каждому гарантировано право на обращение в суд, если его права нарушены. Если мы говорим о походе в Верховный суд, как нам косвенно суд устно пока дал понять, что нам якобы надо было в Верховный суд обращаться, то повторюсь, что Верховный суд обжалуются указы и распоряжения президента. Там прямо написана специальная статья, а в данном случае президент не издал ни указ, ни распоряжение. Вот звернение, обращение, все. Соответственно, в Верховном суде нам бы сказали, что нет, это не к нам тоже. И, скорее всего, так и будет, если мы туда обратимся. То есть создается искусственно, получается, патовая ситуация, когда ни в одни процессуальные рамки мы с этим спором не попадаем. Но так не может быть. Есть конституционная норма, которая устанавливает, что все споры в государстве подсудны суду. То есть нет в государстве таких споров, которые суду не могут быть подсудны. Поэтому, скорее всего, будем подавать, посоветуемся еще апелляционную жалобу, а возможно обратимся в Верховный суд параллельно, чтобы понимать, если не сюда, то Верховный, ну хорошо, но кто-то же должен точку в этом вопросе поставить.
Адвокаты будут подавать апелляционную жалобу, они считают, что судьи приняли формальное решение и не захотели брать на себя ответственность в преддверии президентских выборов. В годы богоборчества, суровых испытаний и гонений православных верующих было немало тех, кто не отступился от спасительной православной веры и подчас ценой своей жизни оставался верным Христу. 5 апреля православные верующие чтут память преподобного Никона Сицилийского и 199 его учеников. О житии святого расскажет Анатолий Басов.
Преподобно-мученик Никон родился в Неаполе. Отец его был язычником, а мать – христианкой. Возмужав, он служил воином и отличался необычайной храбростью и силой. Однажды Никон со своим отрядом был окружен врагами. В смертельной опасности он вспомнил христианские наставления матери и, осенив себя крестным знамением, помолился Богу, обещая в случае спасения креститься. Он избежал неминуемой смерти и, возвратясь домой, по благословению матери, отправился на поиски священника, что было нелегким делом во времена гонений.
На корабле святой Никон добрался до острова Хиос. Взошел там на высокую гору и 8 дней пребывал в посте и молитве, прося Господа помочь ему. В сонном видении святому Никону явился ангел Божий, указавший ему путь. Святой Никон направился на гору Ганос, где скрывалось много иноков, возглавляемых Феодосием, епископом Кизическим. От епископа святой Никон принял таинство крещения и ангельский образ. Поселившись в пещерном храме, святой Никон был примером для всей братии.
Когда преподобный Никон пробыл на горе 3 года, епископу было откровение от ангела, чтобы он посвятил преподобного Никона в сан епископа и велел переселиться со всеми иноками в Сицилийскую область. Епископ Феодосий исполнил это и, поручив святому Никону 190 иноков, скончался. Похоронив епископа Феодосия, святитель Никон отплыл с братьей на корабле в Сицилию, спасаясь от приближающихся варваров. По Божию произволению святитель Никон побывал в родном Неаполе.
Он застал там в живых свою мать и провел с ней последние дни ее жизни. Мать, увидев его со слезами радости, пала ему на грудь и целовала его. Сотворив земной поклон, она сказала: «Благодарю Пресвятое имя Твое, Господи, что Ты привел меня увидеть сына моего в ангельском образе и епископском достоинстве. И ныне, Владыка мой, услышь рабу Твою и прими душу мою в Твои руки». Сотворив эту молитву, праведная женщина скончалась. Присутствующие прославили Бога и погребли ее с псалмопением.
По городу пронесся слух о приезде святого Никона, и 9 воинов, его бывших соратников, пришли повидаться с ним. После беседы со святителем они уверовали и крестились, и последовали за ним в Сицилию. Прибыв на остров, святитель Никон поселился вместе с иноками в пустынном месте, называвшемся Гигия, неподалеку от реки Осинос.
Прошло много лет, и снова начались гонения на христиан. Правителю Сицилии Квинтиану сообщили, что неподалеку с многочисленной братьей живет епископ Никон. Все 199 монахов были схвачены и обезглавлены, а святителя Никона оставили в живых, чтобы предать мучениям. Его жгли огнем, но он оставался невредим. Привязывали за ноги к диким лошадям, чтобы волочить по земле, но лошади не трогались с места. Святителю отрезали язык, били камнями и, наконец, обезглавили. Тело священномученика Никона было брошено на съедение зверям и птицам.
Один пастух, одержимый злым духом, ходил на том месте и, найдя тело святого, тотчас упал лицом на землю, ибо нечистый дух, изгоняемый силой святого, поверх его на землю и вышел из него с громким воплем: «Горе мне, горе, куда мне бежать от лица Никонова?» Исцеленный пастух рассказал об этом окрестным жителям. Епископ города Мессины тоже узнал об этом и вместе с клиром похоронил тело священномученика Никона и его учеников.
Сотрудники киностудии «Мосфильм» передали патриарху московскому и всея Руси Кириллу 10 икон 19-20 веков из запасников киностудии. Гендиректор киноконцерна Карен Шахназаров рассказал, что по одной из версий эти иконы передали в «Мосфильм», когда ломали храм Христа Спасителя. По другой версии, эти иконы пытались вывести немцы, но солдаты их отбили и передали киностудии. Среди святых образов, переданных патриарху, икона преподобной Феодосии и Антоний, икона святого раноапостольного князя Владимира, святого мученика Христофора, архангела Михаила и Ветхий Завет. Представитель поблагодарил за принесенный дар и пообещал, что иконы будут приведены в порядок и, возможно, направлены в новые храмы. Он отметил, что для новых храмов присутствие старинной иконы – очень важный фактор. А теперь о наиболее интересных публикациях, которые вы можете найти на этой неделе на православных сайтах. Интернет-обзор вашему вниманию.
Григорий Палама, богослов XIV века, в споре с своими оппонентами выразил, обосновал самую суть практики исихазма. Центральным в его богословском обосновании было понятие о нетварных божественных энергиях. Откуда появилось само слово «энергия», что она означает в современном мире и что значит «энергия» в православии? Читайте публикации на сайте православного журнала «Фома» в Украине. В этом году исполнилось 167 лет со дня смерти великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя. Что сделало его особенным не только для всей русской литературы, но и для русского православия? Фрагменты из книги Натальи Голдовской о верных друзьях и вере, живые портреты классиков, вы найдете на сайте «Православие и мир». Великий пост – особое время в жизни Церкви. В будни Великого Поста не совершается полная литургия. Связано это с тем, что она является самым торжественным и радостным событием в богослужебном круге. Вместо нее по будням совершается литургия прежде освященных даров. Об особенностях этого богослужения и о том, почему недостаточно причащаться даже раз в неделю, читайте на сайте Союза православных журналистов. Родители всегда мечтают о замечательном будущем для своих детей. Но не стоит разоряться на дорогих репетиторов. Нужно только одно – читать ребенку. О силе полезной привычки и о том, почему ребенку важно быть не только читателем, но и слушателем, вы узнаете из публикации, которую разместил сайт консервативного журнала для женщин «Матроны». Всякий ли человек может стать священником? Можно ли православному брать биометрический паспорт? Что такое келейная молитва и молитвенное правило? Ответы на эти и другие вопросы ищите на сайте «Православная жизнь» в рубрике «Вопросы священнику». Узнавайте больше и делайте выводы, а о новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее в программе «Седмица». Он писал свои произведения, начиная и заканчивая молитвой. Богословие в музыке Иоганна Себастьяна Баха. В Британии инсталляция из 3000 бумажных голубей, символизирующая Святого Духа, номинирована на международную премию. Фамилия Иоганна Себастьяна Баха в переводе с немецкого означает «ручей». Однажды, используя эту аналогию, Людвиг ван Бетховен сказал, что не ручей, а море должно быть ему имя, имея в виду всю масштабность творчества гения. Немецкий органист-виртуоз, композитор, музыкальный педагог Иоганн Себастьян Бах – замечательнейший из членов знаменитой музыкальной семьи Бахов. В его роду было 5 поколений музыкантов. Исследователи насчитали 50 родственников Иоганна Себастьяна, связавших жизнь с музыкой. За свою жизнь Бах написал более 1000 произведений. В его творчестве представлены почти все музыкальные жанры того времени. О знаменитом композиторе в сюжете Анны Регульской.
Фамилия Бах и слово «музыкант» были в Германии несколько веков синонимами, ведь этот древний род дал миру 56 музыкантов. Но лишь в 5-м поколении родился тот, кому суждено было прославить фамилию – Иоганн Себастьян Бах. Его биограф позже писал, что творчество Иоганна излучало настолько яркий свет, что отблеск его попал на всех представителей фамилии. Этот человек стал гордостью своего отечества. Казалось, будто само искусство музыки ему покровительствовало. В Впрочем, при жизни великого композитора его вряд ли можно было считать избранником судьбы. На первый взгляд, жизненный путь Иоганна Себастьяна Баха ничем не отличается от жизни других немецких композиторов, которые жили в 17 веке. Он родился 31 марта 1685 года в городе Эйзенах в Тюрингии. Бах очень рано осиротел. Ему было всего 9 лет, когда не стало его матери, а через год он лишился и отца. Его на воспитание взял к себе старший брат Иоганн Кристоф. Он работал органистом в соседнем городе, и первые уроки музыки Иоганн Себастьян получал именно у старшего брата. Затем он переехал в город Люксембург и учился в школе при церкви. Уже в юности Бах четко осознавал свое признание в органной музыке. Он овладел техникой игры на клавесине, скрипке, альте, органе и постоянно учился искусству импровизации на органе у лучших немецких мастеров того времени. Впоследствии эти навыки станут базой его мастерства. Уже после школы Иоганн Себастьян был достаточно образованным и опытным музыкантом, но тяга к учению не покидала его на протяжении всей жизни. Его интересовало все, что могло расширить профессиональный кругозор. Карьера Баха отличалась перфекционизмом и извечным стремлением к самосовершенствованию. Каждую ступень своей музыкальной иерархии от органиста до кантора он заслужил упорством и трудом. В 1703 году он стал придворным музыкантом у герцога, и спустя несколько месяцев о нем заговорили как о видном исполнителе. Затем Баха пригласили в город Арнштадт, в церковь святого Бонифация, на должность смотрителя органа. Там он написал немало органных произведений. В Арнштадте Иоганн Себастьян влюбился в свою кузину Марию. Возлюбленные решили пожениться. В их счастливом браке родилось 7 детей. Но этот семейный союз был недолгим. Мария прожила всего 36 лет. Второй женой Баха стала Анна Магдалена, которая была моложе его на 16 лет. Но такая разница в возрасте не помешала Анне стать заботливой матерью для уже подросших детей супруга. Она подарила Иоганну Себастьяну еще 13 наследников. Прекрасно справлялась с ведением домашнего хозяйства и искренне интересовалась достижениями мужа на музыкальном поприще. Разносторонняя деятельность ждала Иоганна Себастьяна Баха в замковой церкви и капелле в Веймаре. По условиям договора Бах должен был ежемесячно создавать новые произведения. Интенсивная музыкальная жизнь Веймара давала композитору возможность не просто близко знакомиться с европейской музыкой, но и творить под ее впечатлением. Инструментальные опыты мастера не прошли зря. Его пригласили в город Кеттен и предложили занять пост великокняжеского капельмейстера. Князь Леопольд был страстным меломаном и, к тому же, прекрасным музыкантом. Он играл на виоле, клавесине и замечательно пел. И Иоганн Себастьян Бах должен был сопровождать игру и пение князя, но основная его обязанность состояла в руководстве оркестрантами капеллы.
Тут же он продолжил свою педагогическую работу и создал композиции, как он говорил, для музыкальной молодежи, которая стремится к учению. Первая среди них – нотная тетрадь Вильгельма Фридемана Баха. Он начал ее в 1720 году для своего первенца и будущего композитора. Одновременно с ежегодным увеличением числа учеников Баха пополнялся его педагогический репертуар. Это наследие Иоганна Себастьяна стало школой исполнительского мастерства для многих поколений музыкантов.
С богатейшим опытом и завидным репертуаром Бах шагнул еще на одну ступень выше в своей карьере. Ему предложили стать мюзик-директором Лейпцига и кантором школы Святого Фомы. Этот город стал последним пунктом на карте баховских странствий. Именно здесь он достиг вершины служебной иерархии.
Еженедельно он создавал кантаты и написал их более 150. В это же время он сочинил 2 своих знаменитых произведения на тему Евангелия – «Страсти по Иоанну» и «Страсти по Матфею».
В Лейпциге композитор вновь взял на себя обязанности капельмейстера и возглавил студенческое музыкальное содружество. С этим коллективом Бах еженедельно давал концерты для светской публики, чем внес неоценимый вклад в музыкальную жизнь города. В 1747 году Баха пригласили в королевскую резиденцию в Потсдаме для импровизации на новинки среди музыкальных инструментов – фортепиано. Тему композитору задавал сам Фридрих II. Вдохновившись этой идеей, Бах создал замечательный цикл «Музыкальное приношение». Его считают вершиной полифонического искусства. К концу жизни Иоганн Себастьян потерял зрение, и в работе помогала ему любящая Анна Магдалена. Иоганн Себастьян Бах скончался 28 июля 1750 года. Его могила со временем затерялась, и только в 1894 году останки композитора случайно обнаружили при реконструкции церкви. Многочисленные изданные и рукописные произведения Баха собирали его ученики и простые ценители творчества композитора. И его музыка говорит сама за себя. Это лучший подарок человечеству.
Инсталляция из 3000 бумажных голубей, символизирующая Святого Духа, размещена в соборе города Солсбери. Масштабная композиция «Голуби» создана художником Майклом Пендри. Впервые ее увидели в 2015 году в немецком Бурхаузене. После этого она побывала в Иерусалиме, Лондоне и Мюнхене. В мае 2018 года ей украсили готический собор Девы Марии, а теперь она борется за награду международного конкурса в номинации «Постоянные и передвижные выставки», вручение которой состоится 15 мая в Лондоне. Отмечается, что в своей работе Майкл Пендри попытался символически показать действие Святого Духа. Для этого он использовал несколько приемов. Птицы освещаются легким светом, меняющим оттенки. Звуки музыки имитируют воркование птиц и взмахи крыльев. Свое произведение автор посвятил столетию окончания Первой мировой войны. По словам организаторов, эта прекрасная инсталляция несет людям универсальное послание примирения, мира и стойкости. На этой замечательной ноте мы завершаем наш выпуск. Желаю вам только хороших новостей. Встретимся ровно через 7 дней. До свидания.